Радіо «Донбас Реалії».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 31 декабря, пятница. Сегодня у нас новогодний выпуск, необычный выпуск. Его структура, композиция будет отличаться от того, что вы слышали в течение всего этого года. Гостей будет очень много. Главным итогом 2021 года для Донбасса стало понимание в Украине на ее неподконтрольных частях на Востоке, что войну не получится закончить быстро. Это обещал украинцам Владимир Зеленский и, в частности, благодаря этому смог стать президентом Украины в 2019 году. Несмотря на тупик в переговорах Нормандской четверки и в трехсторонней контактной группе по Донбассу, рейтинг Зеленского не обрушился. Значит, наверное, украинцы поняли на восьмой год войны, что ключ к миру на Донбассе находится совсем не в Украине, а в России. За прошедший год гуманитарная и политическая ситуация в неподконтрольных Донецке и Луганске стала сложнее, бушует эпидемия ковида, КПВВ со свободной части Украины остаются закрытыми, а Россия продолжает принудительно раздавать свои паспорта украинцам в оккупации. Но, несмотря на все трудности, свободная Украина, города и поселки вдоль линии разграничения развиваются. Люди учатся жить в ситуации неопределенности и привыкать к тому, что война не закончится скоро. Не так все плохо и в оккупированной части Донбасса, там становится все больше людей, которые любят и ждут Украину. Людей оттуда мы услышим сегодня. Почему украинцы уже не ждут в начале 2022 года быстрого окончания войны на Донбассе? Что случилось на Донбассе в 2021 году, что Украина может приписать себе в плюс? И как поменялись самые депрессивные и опасные поселки вдоль линии соприкосновения там, где не прекращается война? Об этом мы сегодня поговорим со всей командой радио «Донбасс Реалии», всеми теми людьми, кто в течение этого года работал для вас. Вот со мной уже рядом в студии сидит мой коллега Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии». Саша, привет.
Привет.
Присоединится к нам совсем скоро редактор радио «Донбасс Реалии» Таня Кубович. Меня зовут Денис Тимошенко. Вот в частности, мы и вот люди, которые с нами сейчас на скайп-связи, делали в течение всего этого года больше 250 эфиров было сделано в 2021 году, а материалов, которые вышли под авторством «Донбасс Реалии» или были во вкладке «Донбасс» на сайте Украинской службы «Радио Свобода», еще больше. Вот мы постараемся из этого всего вычленить самое важное, самое интересное, самое позитивное для украинцев по обе стороны линии соприкосновения. Саша, ну вот как тебе мое утверждение, такое оно скорее по ощущению, да, наверное, когда люди узнают, где ты работаешь, чем ты занимаешься, они спрашивают у тебя, ну что, когда закончится война? Сейчас вот в этом, в течение этого года, что ты отвечал на такие вопросы? Согласен ли ты, что такого ожидания того, что вот-вот она закончится, как обещал Зеленский, помнишь, к марту, по-моему, да, было такое, что стремились закончиться уже в Украине, ну, стало совсем мало.
Очень ты хорошо отметил с точки зрения того, что люди действительно, ну, пришло такое общее осознание, что война быстро не закончится, но все равно еще, я даже не знаю, год назад, в прошлом году еще возникали такие представления, что каким-то чудесным образом это все может прекратиться. И хорошо ты отметил в том, что это была одно из программных обещаний Зеленского, когда он выдвигался в президенты, в его избирательной программе. Но хочу еще напомнить, что быстро закончить войну обещал еще и Петр Порошенко в 2014 году.
Потом когда, извинился.
Да, когда тоже выдвигался в президенты, это не получилось. И из этого можно сделать вывод, то есть из этих двух фактов, то, что были обещания, которые были не выполнены, и то, что пришло такое осознание, что, скорее всего, я так вангую, знаете, как говорят, следующая избирательная кампания президентская, кто там будет претендовать на этот пост, кроме Зеленского, мы там уже рассматриваем, да, кандидатов, это представители оппозиции современной, говорят о Разумкове, может, еще какие-то другие кандидаты. Скорее всего, вот этого как раз момента о быстром окончании войны в их программах уже не будет.
Не прокатит, наверное.
Да, это, да? Уже, ну, всем будет понятно, что это такое популистское утверждение. Скорее всего, будет разговор идти о какой-то позиции в переговорных процессах, о усилении обороноспособности, о усилении безопасности на линии разграничения, взаимодействия с людьми, которые проживают на оккупированных территориях. Там, ну, будут, наверное, говорить о том, что нужно открыть КПВВ, вытаскивать молодежь, чтобы она училась в украинских вузах и так далее, и тому подобное. Еще такой момент, скорее всего, можно и в этом же ключе предполагать, что вот эта вот ситуация, которая знаменовала окончание 2021 года со стягиванием российских войск к украинской границе, вот этой общей напряженности, разговоров о том, что вот-вот может начаться большое глобальное такое наступление российских войск на Украину, тоже перевернет немного сознание, понимание в Украине того, как нужно относиться к вот этой вот угрозе военного обострения. Потому что, ну, об этом говорят большинство экспертов, большинство тех, кто был в этом году у нас в эфирах, постоянно речь шла о том, что после 2014 года, когда вот произошла вот эта встряска, там вот трагедия в Иловайске, потом зимой Дебальцево, Донецкий аэропорт, когда было много очень погибших одновременно там украинских военных, были погибшие мирные жители, тогда вот это вот произошла такая мобилизация общества, которая на самом деле продолжалась не сильно долго, да, ненадолго людей хватает в этом всем, и уже где-то там к концу 2015 года, да, начали все говорить о том, что вот война уходит на второй план, о том, что происходит на линии разграничения, о гибели военных, об обстрелах, об вообще ситуации, знают так досконально только люди, которые, наверное, специально занимаются этими темами или вот интересуются, или выходцы из Донбасса, которым нужно об этом знать. Общая масса там, населения Украины, ну, знает какие-то просто вот такие вот ярчайшие моменты, которые попадают в СМИ. Ну, не знаю, там происходит какая-то новость, там вы использовали на линии разграничения Байрактар. И да, оно выстреливает, люди об этом читают, заходят в новости, об этом смотрят видео, но потом проходит некоторое время, и это немного утихает. Спадает,
да, сейчас это, наверное, стало таким общим местом, то есть объединило украинцев вот эта вот тревога войны, вот
понимание
эта вот угроза
того,
границ.
Что это может всех коснуться, независимо
Саша,
от региона.
Саша, давай прервемся на секунду.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
К нам присоединяются слушатели Громадського радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодня у нас необычный выпуск. Мы подводим итоги уходящего 2021 года. Пытаемся вычленить, вспомнить самые важные события, самые важные моменты о том, как поменялась Украина свободная и Донбасс неподконтрольный в уходящем 2021 году вместе со всей командой радио «Донбасс Реалии». Этот разговор происходит в записи, но мы, как обычно, очень рады будем вашим звонкам на наш автоответчик, его номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите несколько секунд, ждите звукового сигнала и говорите. Вот с вашей точки зрения, какое самое главное, самое важное событие в Украине, а может быть даже в вашем городе или в вашей семье вы считаете, что вот его, о нем должны услышать остальные украинцы. Звоните, рассказывайте нам на автоответчик, особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Мы тут со всей командой радио «Донбасс Реалии». Вот со мной в студии мои коллеги Александр Демченко и Таня Якубович в течение всего этого года делали для вас эфиры, радиовыпуски, материалы для социальных сетей. Я вот попрошу еще показать наших режиссеров команду радио «Донбасс Реалии». Они сейчас с нами по скайпу. Это только небольшая вот часть. С нами Сергей Горбатенко, Оля Мельянчук и Даша Курина. Также мы у них спросим о том, что они считают важным в уходящем 2021 году. Ну, вот я задам еще вопрос Тане. Таня, мне вот интересно твое мнение. Когда тебя спрашивают, наверняка спрашивают люди, когда слышат, где ты работаешь, да, когда это закончится война, что ты отвечаешь сейчас, в 2021 году?
Даже не так. У меня все время, сколько я работаю журналистом, всегда спрашивают какие-то знакомые или родственники, когда ты приватно где-то встречаешься, ну... Ты же журналист, так скажи нам, как там? Вот людям всегда кажется, что ты знаешь что-то там больше. Ну, я на это могу ответить только, что максимум того, что мы знаем, мы людям стараемся рассказывать. Тут нет каких-то секретов, может, за исключением, допустим, подготовки каких-то суперрасследований тайных, да, когда мы сохраняем какую-то информацию на протяжении какого-то времени, но в итоге мы ее все равно публикуем, поэтому да нет у нас секретов никаких от вас. Да, максимально вот мы стараемся добывать информацию и вам ее тут же передавать, анализировать, чтобы все были... В курсе. Это трудно сейчас. Люди перегружены информацией. Очень сложно следить постоянно даже даже если посмотреть, как сейчас вот эта ситуация с обострением на российской границе происходит, это же просто невероятный поток, когда ты отвлекся на полдня, и ты уже пропустил какое-то обновление в этой ситуации. Вот мы стараемся на себя этот удар принимать, информацию сортировать, упрощать ее и подавать в каком-то, ну, в короткой форме, максимально поясняя людям.
Ушла ты от ответа, когда закончится война, ну, наверное,
потому что... Ну, я не знаю, потому что, да, я действительно не знаю.
Мы в общей лодке с остальными украинцами. Ну, давайте поговорим с нашими коллегами, с Сергеем Горбатенко для начала. Сергей, ты один из журналистов, да, которые регулярно ездят вдоль линии соприкосновения, непосредственно общаются с людьми на Донбассе. Если вот мы собираем информацию, как сказать, в центре, в Киеве, да, то ты смотришь, что происходит на местах. А вот действительно, твое впечатление, люди там, ну, из твоего опыта общения с людьми, люди перестали ждать, что вот-вот эта война вся закончится, да, быстрого мира, кого винят, видишь ли ты какие-то перемены вот в отношении к войне на Донбассе, потому что много слышали, да, мы, что вот виноват Киев, не хочет договариваться, сейчас это продолжается?
Во-первых, я хочу сказать, что люди уже за эти 8 лет привыкли. Они особо не обращают внимания. Например, вот я был 1 сентября в Авдеевке на открытии капитально отремонтированной школы. И учитель сказала мне, что дети по звукам взрывов, по звукам исходящим, входящим, уже определяют, кто стреляет, из чего стреляет, какой калибр, где приземлиться. И говорит, самое страшное, что ученики во время занятий уже не обращают внимания на эту стрельбу. А вот что касается позиции мирных жителей. Я был в селах Дружба и Озаряновка, неподалеку от Торецка. Там из-за артиллерийского обстрела гибридных сил России перебило линию электропередач, и люди 12 дней были без света. Там нет централизованного водоснабжения из-за того, что не было света, не работали подкачивающие насосы, и чистой питьевой воды там тоже не было. И из-за того, что не было электричества, дети не могли дистанционно учиться в школе. Так вот, я там спрашивал у людей, вот как вы думаете, кто виноват в том, что у вас нет света, кто не пускает ремонтников на линию соприкосновения. Я хочу отметить, что именно из-за того, что гибридные силы России не согласовывали режим тишины, ремонтники не могли эту аварию ликвидировать. Люди мне говорили, что им все равно, кто виноват. Ну, говорят, почему мы должны страдать. Вот там где-то война, вот пускай воюют, а мы страдать не хотим. Ну, вот такой ответ.
Ну да, наверное, ответ неудивительный, да, для обычных людей, которые не подкованы в политике и устали в этом всем разбираться, просто волей случая оказались на этой линии соприкосновения. Сергей, ну, мы в преддверии этого эфира, такого итогового, просили всех, всю команду радио «Донбасс Реалии» выбрать определенные темы, которые впечатлили конкретно тебя, да, и которые и других наших коллег, которые ты считаешь важной и позитивной. Ты выбрал тему изменения в медицине на линии соприкосновения. Расскажи, почему именно ее, почему ты считаешь, ну, вот эту вот тему такой топ-темой для себя в уходящем году?
Во-первых, боевые действия, они очень серьезно отражаются на здоровье людей, которые живут вблизи соприкосновения. Вот я общался с представителями власти в селе, при фронтовом селе Новогнатовка. И вот женщина мне сказала, что люди начали чаще умирать. Чаще начали умирать, потому что они живут в постоянном стрессе. Хоть они и привыкли к взрывам, ну, может быть, даже на подсознательном уровне это все равно отражается. Кроме того, очень серьезно повлиял коронавирус на жизнь людей. Многие верят пропаганде, верят фейкам, не хотят вакцинироваться, поэтому люди болеют. Вот. И я считаю, что поэтому тема медицины очень важна для прифронта. Что лично меня поразило? Вот я был в двух селах, которые неподалеку от линии соприкосновения. Я уже говорил, это село Новогнатовка и село Егоровка. Так вот, там есть фельдшерско-акушерские пункты. И, например, в селе Егоровка, вот 21 век на дворе, в селе Егоровка в фельдшерско-акушерском пункте не было водопровода, не было даже уличного туалета. Не было отопления, была какая-то там допотопная печечка, и там 4 комнаты, только в одной комнатке было тепло, во всех остальных было холодно, и вот когда приносили туда питьевую воду откуда-то, вода зимой замерзала. И вот если бы этот фельдшерско-акушерский пункт не отремонтировали, вот, кстати, можно увидеть, да, и туалетов не было, сейчас там оборудованы новые туалеты, которые приспособлены для потребностей людей с инвалидностью. И вот меня поразило, как может быть так в 21 веке, что медсестра, которая оказывает людям медицинские услуги, делает уколы, ставит капельницы, для того, чтобы сходить в туалет, вынуждена садиться на велосипед, ехать по сельским улицам. Но вот в селе Егоровка я познакомился с медсестрой Ольгой Симусевой, и она мне говорила о том, что да, вот когда у нас не было туалета, велосипед ехала домой, а по селу бегают бездомные собаки, и вот они еще гнались, пока она ехала на велосипеде, эти бездомные собаки гнались за медсестрой. И вот в таких условиях там люди получали медицинскую помощь. Но, к счастью, сюда зашла благотворительная организация «Гуманитарный фонд для Украины». И вместе с гуманитарной миссией «Пролиска» они вот реализовывают проект, который в общей сложности стоит $500,000. И сейчас вот они отремонтировали уже 5 медицинских учреждений. Там люди получают квалифицированную медпомощь. И вот в прифронтовом селе Новогнатовка мне сказали, что в чем была там ситуация. Мало того, что там люди живут под обстрелами, так еще в 2019 году из-за того, что банально нет денег, там фельдшерско-акушерский пункт, который и так не ремонтировался, его вообще закрыли. То есть люди для того, что пенсионеры, для того, чтобы укол какой-то там им сделали или капельницу поставили, они вынуждены были идти в соседнее село Николаевка за несколько километров. Можно только представить, как вот пожилые люди с палочками преодолевали это расстояние. И вот теперь там, в этой прифронтовой Новогнатовке, с 22 декабря уже работает обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Мало того, что там сделали ремонт, там оборудовали свою автономную котельную, а там еще есть новое медицинское оборудование, медицинская мебель, в том числе и для акушерских осмотров. И мне кажется, что это одно из весомых достижений этого уходящего года, что люди в прифронтовой зоне уж наконец-то, хоть не усилиями государства, а усилиями международных благотворительных организаций, могут наконец-то получить квалифицированную медицинскую помощь.
Спасибо за такую информацию, да, прямо, так сказать, от народа, да, от линии соприкосновения, Саша.
Я вот хотел прокомментировать то, что Сергей говорит. У нас как раз на фоне вот этих тревожных, да, сообщений о скоплении российских войск, о возможности большой такой войны, которая все накроет, вышел очень интересный материал о том, как вести себя гражданским, если в их город придет война. Вот он, можете поискать на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», там «Покопаться» не так давно выходил. И я такие подобные материалы видел в некоторых СМИ украинских тоже, у некоторых YouTube-блогеров. Такая тема постапокалипсиса, да, как выживать, как там вот наступит конец цивилизации, грубо говоря, вот будут бомбить, не будет власти, как себя вести. А вот то, что рассказывает Сергей, то есть это вещи, о которых людей вот даже пугают, да, люди пугаются, рассказывают, предупреждают о том, что это может быть очень тревожные ожидания, а люди живут в таких условиях, они вот прилетает снаряд и просто перебивают водопровод, и они оказываются просто без питьевой воды. Или люди, которые вынуждены идти за медицинской помощью куда-то в соседнее село по бездорожью, по какой-то, ну, вы сами себе представляете, степная местность, да, Донбасса, зима, и как это все выглядит, все это происходит. Или женщина, которая едет через село, чтобы посетить там больных пожилых людей, и за ней гонится стая огромная бродячих собак. То есть это такой сюжет из фильма о зомби-апокалипсисе, который происходит на самом деле.
В связи с пандемией там еще ухудшилась ситуация. Ну, по-моему, не в этом, а в прошлом году даже была ситуация в каком-то прифронтовом селе, и ты, Сергей, о ней тогда готовил материал, что для карантина перекрыли какой-то блокпост, и он там людям закрыл путь из одного села в другое, они туда в магазин ходили, и долгое время никого вообще не интересовало, что, ну, смысла особого нету, потому что и так территория слабо слабо заселена, это все на улице происходит, а люди просто потеряли доступ там к жизненно важным каким-то продуктам, и мы писали об этом, потом в итоге решилась эта ситуация.
Ну, хорошо, что возникают такие ситуации, когда благодаря международным донорам, да, создаются возможности инфраструктурные для людей, вот как история про больницу, пункт вот этот фельдшерский, акушерский, о котором рассказал Сергей.
Да, ну вот мы видели эти картины, ну, точнее, писал их на словах, и Сергей, и Таня, а потом вот людям говорят, что либо вы сами виноваты, да, либо почему вы так много требуете себе внимания, вот поэтому требует себе очень внимания много, потому что там уникальные условия, достаточно плохая гуманитарная ситуация. Надеюсь, вы услышали, что сказал вот Сергей Горбатенко, и там действительно нужны определенные вложения финансовые для того, чтобы люди могли себе обеспечить хотя бы минимальные удобства, вот медицинские удобства, да и другие. Ну, от темы социальной давайте перейдем к теме военной. К моей коллеге Оле Мельничук обращусь. Оля, ты сейчас в дороге, как, наверное, и большинство дней в этом году, один из самых многоездящих журналистов радио «Донбасс Реалии». Ты выбрала тему, как работает аэроразведка в вооруженных силах Украины. Расскажи, почему именно эту тему?
Да, я выбрала эту тему, потому что на самом деле сейчас я бы сказала, что это война аэроразведки и снайперов, то, что происходит на передовой. И была информация, например, летом о том, как поменяла свое поведение аэроразведка российских гибридных сил. И я не знаю, насколько, ну, это неофициально подтверждено, то есть нет там фото и видеофиксации, видимо, украинские военные не успели, но есть, например, информация о том, что были зафиксированы ударные беспилотники российских гибридных сил, один из них называется «Охотник», скорее всего, он еще, ну, по крайней мере, как заявляет Российская Федерация, не стоит у них на вооружении, в 2024 году только появится на вооружении, сейчас мы видим на экране это украинские военные, вот, но я сейчас заговорю о беспилотниках той стороны. И вот, собственно, в 2019 году были испытания этого боевого беспилотника, и вот уже в 2021, по крайней мере, как уверяют украинские военные, его видели на передовой, а это, ну, довольно нехороший звоночек. Вот, кроме этого, та сторона использует обычные беспилотники, переделывает их под такие, которые могут переносить боеприпасы. И буквально в декабре, по данным пресс-центра ООС, было несколько случаев, когда сбрасывали боеприпасы, ну, на украинских военных, прям с воздуха. И, ну, такая тенденция есть уже давно.
Оля, в украинской армии какой ответ подготовили на вот такие вот технологии, да, на эту войну беспилотников и снайперов? Насколько все хорошо или плохо сейчас в ВСУ с беспилотниками?
Ну, если еще в 2014, 2015, 2016, да, наверное, в 2018 году большинство беспилотников, которые были у ВСУ, это были волонтерские, и одни из них предоставлял фонд помощи армии «Поверни живым», то уже в 2020-2021 году есть большие прорывы, и я бы сказала, что если раньше, ну, из того, что, по крайней мере, я видела, там были отдельные какие-то группы аэроразведчиков, то сейчас стараются обучать, ну, во всех подразделениях, потому что понимают, что это очень важно, ведь, ну, это наши глаза с воздуха, и мы должны понимать, что происходит, ну, как перемещается там живая сила и техника, будут ли готовиться ли какие-то провокации, чтобы можно было их предотвращать, ну или, по крайней мере, предупреждать, там, например, тех же местных, ну, гражданское население о том, что, возможно, какая-то провокация.
Оля, я так понимаю, этот взвод, или я даже не понимаю, как это называется, аэроразведки, это один из самых таких секретных, да, отрядов в ВСУ. Как ты туда попала, как тебе удалось пообщаться с этими бойцами? Кто это вообще, вот, герои украинской аэроразведки?
Ну, да, действительно, это закрытое подразделение, их несколько. Раньше это была, можно сказать, добровольческая группа, которая стала отдельной воинской частью. Мне удалось поговорить с одним из них, парень, который согласился, потому что сейчас он, кстати, уже работает в фонде «Поверни живым» инструктором как раз по беспилотникам и учит других военных обращаться. Но почему они закрыты? Потому что у них очень важная работа, и многие из них — это выходцы со временно неподконтрольной официальной украинской власти территории, потому что они, понятно, хорошо знают все края, и поэтому они довольно закрыты. Но я хочу сказать, что кроме того, что есть уже отдельная воинская часть, и она довольно давно существует, по-моему, с 16 года, если я не ошибаюсь. И есть также отдельные специалисты, ну, просто в подразделении.
Спасибо, Оля. С наступающим тебя. Спасибо тебе за твои материалы в течение этого года, которые ты делала. Ведь это были не только, кажется, и военные, да, Таня?
Могу добавить, да, что у Оли готовится еще итоговый материал «Война в воздухе», и там как раз будет весь такой обзор того, что происходило с беспилотниками между Украиной и российскими гибридными силами.
Кроме прочего, благодаря Оле мы часто первыми узнавали о том, что происходит на линии соприкосновения, когда случались трагические события. Допустим, военные рассказывали нашим коллегам, с кем это случилось, при каких обстоятельствах. Мы это рассказывали в течение нашего эфира. Ну, от войны давайте перейдем к культуре. Моя коллега Даша Куриная с нами тоже по скайпу. Даша, привет.
Привет.
Даша, ты так очень общо задала свою тему, назвала это «Культурные инициативы Донбасса». Поясни, что ты имеешь в виду, какие именно культурные инициативы, и почему ты эту тему выбрала, ну и считаешь ее важной в прошедшем 2021, уходящем?
Ну, так как мы все-таки ищем и находим хорошее, я решила, что серьезного и так будет достаточно, все мы этим занимались. А моя тема, как бы невозможно выделить какую-то конкретную инициативу, это скорее больше об успехах культурных деятелей Донбасса и о тех событиях, которые культурные проходили на Донбассе, в частности, это и Нью-Йоркский литературный фестиваль, который в поселке Нью-Йорк собрал просто какое-то колоссальное количество, ну, не побоюсь этого слова, таких мастодонтов украинской культуры. Это и Омар Ктокар, и Сергей Жадан, и Елена Стяжкина. Как бы благодаря Виктории Милиной это все произошло. Также было много фестивалей каких-то и в Авдеевке, и в Старобельске. Выходцы из Донецкого региона, такие группы, как, допустим, Синоптик и Гуртом, выпускали в этом году новые клипы, выпустили два новых альбома, как бы и Синоптик, и Гуртом. И, кстати, вот группа Юры Самовилова сняла недавно клип на свою песню «Ной» в Мариуполе, как бы тоже показывая тем, что не все так плохо в украинской культуре. И мне показалось, что важно напомнить людям, несмотря на то, что как бы вокруг идет война, идет снова напряжение на фронте, все-таки не стоит забывать о том, что есть еще что-то хорошее, и несмотря на такие как бы неблагополучные условия, люди не теряют какой-то надежды, продолжают творить и украшать своими творениями эту реальность.
Даша, ну это благодаря чему случился вот этот Нью-Йоркский литературный фестиваль? Может быть, не все наши слушатели и зрители в курсе, да, ну Нью-Йорк — это бывшая Новгородская, прямо на линии соприкосновения, вблизи Торецка. Торецк находится возле оккупированной Горловки. Переименовала его, наконец-то, Верховная Рада в этом году вернула историческое название. Действительно, он назывался Нью-Йорк, и действительно, там состоялся вот такой вот, ну, по этим меркам, по меркам Нью-Йорка, совсем маленького поселка, мы вот были в нем на выездном эфире, достаточно крупное событие с достаточно известными людьми. Вот мы транслировали даже лекцию Елены Стяжкиной в Фейсбуке радио «Донбасс Реалии». Это благодаря чему там состоялось? Как мотивировали свой приезд люди, которые туда приехали, да? Зачем они туда вообще приехали, на линию соприкосновения, в этот маленький поселочек?
Но здесь и так совпало, что инициативные группы Нью-Йорка, которые боролись, собственно говоря, за свое историческое название, они давно там очень активная молодежь что-то пыталась сделать, создать из этого туристический центр. И с другой стороны, еще писательница Виктория Милина, для которой это стала очень личная история, так как семья ее мужа родом именно из Нью-Йорка, он ей очень много рассказывал о том, как там все происходит. И когда началась война, Виктория очень так эмоционально переживала этот момент, и в какой-то момент ей пришла в голову идея, что вот стоит, наверное, объединившись с активными гражданами поселка, создать вот какой-то литературный фестиваль. И, честно, когда она нам рассказывала в интервью, что вот она поняла, что нужно не плакать, а делать Нью-Йоркский литературный фестиваль для того, чтобы объединять и как бы жителей прифронтовых городков, для того, чтобы рассказать не только Украине, о нашем украинском Нью-Йорке, но и всему миру.
Саша, ну ты следишь за какой-то культурной деятельностью выходцев из Донецка? Был ли какой-то всплеск? Что-нибудь ты выделил? Или сейчас, ну, в этих условиях оккупации, продолжающейся войны, да, и неважно, уже не идентифицируют себя люди, которые группы, да, или художники, которые оттуда выехали, себя как дончанами, свое искусство как донецкое или луганское, да, из оккупированных территорий, как считаешь?
Ну, во-первых, нужно отметить, что на самом Донбассе, да, вот не на, на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей, в разных городах вот эти вот инициативы проходят, проходят разные фестивали, резиденции для творческой молодежи. И мне вот, например, в этом году удалось в мае, в конце мая побывать в Старобельске на рок-фестивале, который там организовывал Сергей Жадан. И я хочу сказать, что... Ну,
крупный, кстати, фестиваль был, да, достаточно,
да, для так, Старобельска? Интересно то, что туда приехали разные украинские группы, не сильно известные, то есть там был из таких вот известных групп только «Танок на Майдане Конго», они выступали как хедлайнеры, ну вот такая известная группа для того, чтобы привлечь внимание больше. А в основном это были какие-то местные коллективы, которые играют рок-музыку, и несколько приезжих такие, ну, скажем так, не довольно нишевые и неизвестные широкой публике.
Так это же интересно, наверное.
Да, но пришел вечером просто весь город. Это было просто огромное событие для города. Все там собирались, приходили с детьми. Люди там просто только из-за того, что проводился этот фестиваль и концерт, там местные какие-то предприниматели, которые быстро сориентировались, даже целую ярмарку организовали, понимая то, что придет огромное количество людей. И, ну, это было действительно очень такое яркие впечатления. То есть людям это нужно, чтобы что-то у них проходило, чтобы они чувствовали, что... Не обязательно какая-то там нишевая культура, да, какие-то там вот современное искусство, а просто обычный концерт с обычными группами, которые, может, даже никто не знает, но просто они выступают, создают такую атмосферу праздника, жизни в городе, и людям это нужно, они это любят. То же самое вот мне удалось побывать буквально неделю назад в Мариуполе в платформе Тю, там проходила резиденция «Стереология» для тоже творческих жителей города, которые создавали какие-то там контент, да, скажем так, потому что это нельзя там сказать, что это было что-то конкретное, и музыка, и кинематография, и там фотография, много чего, и тоже презентовали один из этапов этого проекта. Тоже это настолько классно, что есть вот такие вот места, и где концентрируются люди, которым есть, ну, которые интересно чем-то заниматься, и есть что показать, и иногда они могут быть даже не поняты, да, там, широкой публике, но есть вот сообщество, которое может где-то собираться и что-то делать, независимо от того, какое это там направление их творчества.
По себе скажу, да, что, может быть, и что-то будет не понято, но если это вдохновится или изменится жизнь хотя бы нескольких людей, это уже того стоит, потому что, ну, нехорошо жить в культурной изоляции. Мне вот редактора подсказывают, что Сергей Горбатенко тоже был в Старобельске на этом рок-фестивале. Сергей, как тебе это было?
Да, я был на Нью-Йоркском ветеране.
На Нью-Йоркском. Расскажи, пожалуйста, да, вот, ну, насколько это было круто, да, для Донбасса, насколько нужно, важно?
Это было круто. В первую очередь, это было круто для местной молодежи. Вот молодые парни и девушки, они стали волонтерами, помогали Виктории Мелиной в организации литературного фестиваля. И они мне говорили так, что раньше мы думали о литературе, что это что-то нудное, что это когда идет дождь, ты берешь эту книжку, читаешь, там, вздыхаешь, пьешь кофе. А здесь приехали живые писатели, живые поэты. Приехал тот же Жадан, который играл еще свою музыку. И они увидели, что литература – это не просто какая-то скукотища, а это живое общение. И мне вот, когда я общался с Викторией Мелиной, мне понравился вот такой вот тезис. Она сказала так, что вот хочется всех этих людей обнять, но если мы не можем обняться физически, мы обнимаемся словами. И вот это были такие словесные объятия. Кроме молодежи, туда еще приходили люди в возрасте. Я видел, что у них горели глаза. Они слушали украинскую поэзию. Вот, они переживали то, о чем говорили поэты, переживали то, о чем, что декламировал Жадан под музыку. И вот как сказал Жадан, мне тоже понравилось его выражение, он сказал, что вот мы привезли сюда украинскую культуру, и это должно стать как такой вакциной от русского мира. Я надеюсь, что эта вакцина подействует. Более того, Виктория Мелина сказала, что в следующем году планируется новый Нью-Йоркский литературный фестиваль, уже второй. Я думаю, что это будет не менее круто, чем в первый раз.
Интересно, да, как меняется вот этот вот городок, достаточно депрессивный. Мы по собственному опыту можем это сказать, там, повторюсь, снова-таки были, но там интереснейшая архитектура и интереснейшая история, вот если покопаться, Саша.
Вот то, что Сергей сказал, я продолжу его мысль. Вообще вот по опыту того, как я это вот видел не раз и до этого, для людей в таких вот промышленных небольших городках Донбасса человек, который... Писатель, может, даже там не самый известный, который написал книгу, это кто-то где-то там, вообще какой-то неизвестный мир, который где-то там живет. А когда эти люди приезжают, и вот на них можно посмотреть, потрогать, или даже там после фестиваля с ним пойти выпить и поговорить, это просто для людей огромное впечатление, и вот такое, ну, запоминающееся событие, они, наверное, будут годы еще потом рассказывать о том, что вот такое было, и такая возможность произошла. Это очень важно, что вот и люди... не пренебрегают, да, такими возможностями просто поехать и пообщаться, и посмотреть, и чтобы на них посмотрели. И есть такие люди, которые это все организовывают и прикладывают свои усилия, свои деньги вкладывают в это, потому что это далеко не прибыльное мероприятие.
Мне еще по атмосфере в Нью-Йорке что запомнилось, что вот когда его переименовывали, возвращали историческое название, то, знаете, когда в целом шла декоммунизация, то люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, они там многие были против переименования своих городов, например, хотели, чтобы остался Комсомольск, а не Горишни-Плавни, там даже митинги какие-то проходили. Но в Нью-Йорке из-за того, что еще до 54 года он носил название Нью-Йорк, там люди это реально помнят. И когда мы встречали на улицах, там опрос делали, да, то каждый прохожий пожилого возраста говорил, ну, конечно, я же родился в Нью-Йорке, и открывал паспорт, и у него там место рождения, поэтому в целом это поддерживалось, и какая-то была, ну, не знаю, прогрессивность в этом.
Может, дойдет очередь и до городов на оккупированной части Донбасса, там действительно тоже много и городов, и поселков, и сел, у которых есть исторические названия, которые основывали европейские колонисты, а не советская власть, как тот же Донецк, да, который был Юзовкой, и именно Джон Хьюз, валлийский предприниматель, вместе со своей командой построил там завод, который потом себе приписала уже советская власть, сказала, что вот тут при советах появилась всесоюзная вот эта вот кочегарка. Ну вот еще, если заканчивать, да, как-то закруглять культурную тему, нужно отметить, что Мариуполь становится такой действительно культурной, одной из культурных столиц Украины. Там в этом году прошел Гоголь-фест очередной, да, и туда ехали в очередной раз со всей Украины.
Ну, Мариуполь еще в этом году, в следующем году будет бороться за звание культурной столицы Украины, один из претендентов.
Вот такой шанс еще открылся перед Мариуполем, и регулярно, ну, там что-то происходит, мы даже уже не успеваем следить за тем, что там происходит, там все уже идет своим чередом и в культурном, и в экологическом. В политическом плане и в политическом город очень сильно меняется. Наверное, и это можно отметить как нечто хорошее в результате боевых действий. Ну, если уже так сложилось, если уже не получается закончить быстро войну, потому что не все зависит от украинской власти и от людей на линии соприкосновения,
то хоть это. Мы забыли про Солидар, что туда вернулся фонд «Изоляция», и тоже в таком маленьком городке никогда никаких подобных культурных вещей не происходило, и они там вот устроили действительно такой движ на целый год.
И в течение года туда приезжали, в чем еще прикол, да, приезжали художники со всей Украины в течение нескольких недель, они делали проекты, посвященные истории Солидара, да, или вот всем особенностям, которые там есть. У нас, кстати, был эфир вместе с главой фонда «Изоляция», и вот мы обсуждали очень интересные
вещи. Ну да, тут
вещи.
Можно, и, кстати, вот рассказываешь, вспоминаешь, да, и много-много мероприятий в разных городах, несмотря на то, что вот сейчас ковидные ограничения, в том же Лисичанске несколько раз в этом году и в прошлом году проходили фестиваль, вот я не помню, как он называется, электронной музыки в Лисичанске, он проходит, и туда приезжают...
Шумрейв?
Ну, да-да-да, и туда приезжают электронные музыканты не только из Украины, но и там за границу устраивают рейвы. В принципе, мне кажется, в довоенные еще времена вообще такого там не было.
А в Славянске побывал Бойлер Рум.
Да, кстати, да. Ну, то есть...
Танцевали на Донбассе.
Танцевали, да, в этом году. Но Болерум — это всемирно известная вот такая культурная формация, которая делает вечеринки по всему миру. И Славянск, наверное, последнее место, которое можно было себе представить как место проведения для Болерума. Но почему-то туда они поехали. Кстати, наверное, сделаем в этом эфир, потому что достаточно интересно, почему они выбрали Славянск. Это как экзотика для них такая определенная, наверное, была. Ну, давайте от культуры перейдем к социалке. Опять вернемся, так сказать, к народу, к линии соприкосновения на Донбассе. С нами Миша Штекель, наш корреспондент. Миша, привет. Почему ты выбрал тему водоснабжения городов на Донбассе? Что тебе, ну, почему ты считаешь это важно?
Привет, Денис, привет, остальные. Ну, наверное, потому что я несколько лет наблюдал за тем, как в Красногоровке и в Марьинке, в прифронтовых городках под Донецком, пытаются наладить водоснабжение. Первый год там воды не было вообще, ее приходилось привозить. А потом водоснабжение наладили, но подключили их к водоканалу, который поставлял техническую воду. И вот приезжаешь туда один раз, второй, третий раз, и местные жители всегда жалуются на качество этой воды. Идешь в администрацию узнать, что там вообще слышно, что с водой. Тем более, что там же несколько раз были серьезные отключения из-за обстрелов фильтровальной станции Авдеевской. Там вода пропадала на день, на два, на три, по-моему, даже на неделю было такое. Уже после 2014 года, после 2015, когда ее дали. И вот в 2016, по-моему, году мне впервые рассказали, что собираются строить альтернативный водоканал от Карловки, связать Карловку с Марьинкой и Красногоровкой. Раньше они были с Донецком связаны, сейчас, понятное дело, эта нитка уже не работает. Вот, и год обсуждалась эта возможность альтернативного водоканала, второй год. И вдруг сейчас появилась информация о том, что ставят фильтровальные станции. Оказалось, что это дешевле, проще, ну и как бы вот можно прямо сейчас сделать, не прокапывая землю, не прокладывая новые трубы, а просто подключить две фильтровальные станции к техническому как бы водоводу, и теперь эта вода будет питьевой. Ну, по словам главы этого вот Донецкого областного ЖКХ, ее можно будет прям пить, потому что это израильские технологии, сначала механическая очистка, потом химическая очистка, и все прям прекрасно. В реальности, как рассказали в Красногоровке, все не настолько радужно, по крайней мере, не в первые несколько месяцев. Как бы чистая вода должна пройти, прочистить трубы, вымыть оттуда весь вот этот вот всю грязь, все инфекции, которые там оседали в течение последних нескольких лет. И там месяца через 3-4 вода уже будет прям питьевой.
Миша, по-хорошему, трубы стоило бы тоже поменять, или они еще достаточно в рабочем состоянии?
Ну, сложно оценивать, не посмотрев на трубы. Там вот ребята из. Глава Красногоровского коммунального учреждения объяснял, что у них нет доступа к трубам как таковым. То есть они не могут туда залезть, провести хлорирование, как они раньше проводили. Сейчас нет емкостей, которые для этого подходят, поэтому собственно, так долго. Менять трубы, ну, это, скорее всего, это очень дорого. Если они не смогли проложить даже вот этот вот альтернативный водовод, который должен был там 3, по-моему, или 4 километра всего от Карловки на подключение, то менять трубы – это был бы прям наполеоновский какой-то проект, который требует стабильного, там, ну, как минимум, прекращения огня, потому что никто же не знает, как бы, когда в следующий раз обстреляют ту же Донецкую, Авдеевскую фильтровальную станцию, и придется прекращать работу.
Миша, а остались какие-то города, поселки на линии соприкосновения, где не решена проблема с питьевой водой, или уже все более-менее?
Ну, тут сложно говорить, потому что я, по-моему, по подсчетам ООН, я видел буквально пару дней назад их ролик, 93, кажется, поселка находятся в серой зоне, маленьких поселков, даже точное количество жителей назвать сложно, и, скорее всего, перебои не то что с питьевой, а вообще с водой, там это, к этому уже как бы привыкли, остались, скорее всего, только колодцы, может быть, артезианские скважины. Кто-то себе еще до войны делал. Вот. Но из таких крупных городов, вроде бы после вот Марьинки, Красногоровки, я не слышал. Конечно, проблемы возможны из-за обстрелов, из-за перебившихся труб, но, в принципе, вот те люди, с которыми я общаюсь на Донбассе, мне не рассказывали про какие-то еще города, которые остались без воды.
Это особенно вот отрадно на фоне качества воды на неподконтрольной территории. Вот к концу года там появились какие-то сообщения о том, что там эту воду совсем невозможно пить. Саша, ты вот сталкивался с такими вещами, да, сообщениями, возможно, в социальных сетях на неподконтрольной территории. Что там происходит? Вообще люди эту воду, ну, ее можно во что-то употреблять? И в чем проблема?
Я сначала закончу то, что вот Миша рассказывал о Маринке и Красногоровке с проблемами с водой, с газом. Мы вот, люди, которые смотрели нас сейчас на Ютубе, видели, там у людей в подъездах хранятся дрова, это для того, чтобы можно было топить в домах, готовить еду, там даже вот из кирпичей складывают такие импровизированные печки во дворах. Суть в том, что, ну, кто не знает, может посмотреть по карте, и Маринка, и Красногоровка, они находятся вплотную с юга вот к Донецку. За пределами вот этих поселков сразу начинается черта города Донецка. И во времена до того, как начались боевые действия, инфраструктурно эти поселки практически полностью зависели от Донецка. Я даже скажу, что когда последний раз я был в Красногоровке, то вот на том краю Красногоровки, которая подходит к Донецку, я даже ловил Wi-Fi какой-то из Донецка, который оттуда раздавался. То есть,
ну, да, там видно уже, собственно говоря, район Буденновский, насколько я понимаю.
Да, да, и все коммуникации, вода, газ шли оттуда. И, ну, что уже говорить о том, что люди там, большинство работали в Донецке, да, ездили туда, там, ехать буквально там, 10 минут, и ты уже в Донецке. Вот. И такая вот эта вот зависимость оставалась, а потом просто ее не стало возможно поддерживать, потому что прямо через эти коммуникации их перерезала линия фронта. По поводу воды на неподконтрольной территории в Донецке и в других городах начали это в начале декабря 2021 года люди писать, ну, в первой половине декабря, писать о том, что почему-то стало плохо пахнуть вода, просто которая течет из крана. Одни люди писали, что пахнет болотом, ну, это бывает, да, когда там, например, не работают очистительные станции или вода где-то застаивается, а некоторые люди писали, что у нее такой характерный химический запах. И я не берусь утверждать, да, там это боты или какие-то нанятые, или какие-то вот люди, которые распространяют разную информацию, но суть в том, что начали в комментариях подбрасывать такую информацию о том, что якобы это происходит из-за того, что вода, которая попадает из Северского Донца на подконтрольную Украине территорию, на неподконтрольную, специально была отравлена для того, чтобы вот туда попадала, ну, некачественная вода в Донецк, в Луганск. И я сразу же хочу сказать, что люди, другие пользователи социальных сетей, которые участвовали в этих обсуждениях, естественно, обсмеяли, да, вот эти все заявления, и никто, ну, как бы они даже не получили сильного распространения, потому что...
Это теории заговора,
да, теории заговора, которые бывают. Просто ситуация в том, что это уже не первый раз, когда в Донецке происходит такая ситуация с водой, и связано это и с работой фильтровальных станций, с недостаточным количеством вот этих реагентов, да, варьирующих и на подконтрольной территории, и можно предположить, мы не можем утверждать, но можем предположить, что и из-за износа, ветхости вообще вот этого коммунального хозяйства, в том числе на неподконтрольной территории, которое произошло, ну, за вот эти годы, которое вряд ли там кардинально как-то менялось. Может быть, какие-то там местные маленькие ремонты проводились. Может, Таня, ты что-то встречала по этой теме, что, ну, вообще сообщают,
я, да,
официально?
По воде на самом деле очень запутанная ситуация, в первую очередь потому, что, вот как мне кажется, как журналисту очень плохо чиновники коммуницируют по этой теме. Медленно, не добьешься пояснений и ответов. Там получилась такая ситуация. Действительно, были эти сообщения из Донецка о запахе, причем люди говорили о сильном запахе. Там кто-то говорил, ну, как корвалол, как какой-то химикат. Действительно, очень что-то заметное. На подконтрольной территории действительно после этого в течение там следующих двух недель было установлено очередной, это уже не первый на нашей памяти, сброс незаконный в районе Харьковской области с какого-то там, ну, с канализации, грубо говоря, какое-то коммунальное предприятие. Но дело в том, что по всему пути следования, вот весь канал Северский Донец-Донбасс, в других местах таких ситуаций не было. Ни на подконтрольной, которая тоже потребляет эту же воду, ни даже в том же Донецке. То есть, когда мы проверяли, то люди, которые мне отвечали, далеко не все этот запах слышали. Поэтому, скорее всего, эти два сброса, они не связаны. Там было какое-то загрязнение органическое, наверное, которое вот наши лаборатории зафиксировали. Но что-то произошло и в пределах самого Донецка, потому что проблема была очень точечная.
Прелесть оккупации в том, что ты не знаешь и не можешь добиться информации о том, что же произошло на самом деле, если ты живешь в свободной стране, да, в свободной Украине. Ну, даже если власти захотят что-то скрывать, все равно рано или поздно или журналисты, или общественные активисты, или политики оппозиционные добьются правдивой информации. В оккупации, естественно, это все невозможно. Мы еще вот обсудим то, что произошло по ту сторону линии соприкосновения на неподконтрольной территории. Трудно, конечно, будет найти хорошего что-то в 2021 году, но оно есть, и люди нам звонили и об этом рассказывали, и судя по этим звонкам, люди все больше там становятся людей, которые любят и ждут Украину. Ну, давайте закончим с подконтрольной территорией. Донбасс Реали – это не только радио, но и телепроект, то есть состоим мы из двух команд, которые работают автономно. На Ютубе выходит телепроект «Донбасс Реалии» раз в неделю. Один из его журналистов, мой коллега Роман Погулич, он с нами тоже по скайпу. Рома, привет. Рома, ты выбрал тему «Украинская армия» в 2021 году. Ну, наверное, потому что ты специализируешься на вот этой вот теме. Пропала вот связь с Ромой. Постараемся сейчас мы ее восстановить. Я напомню, это радио «Донбасс Реалии». Мы подводим итоги 2021 года вместе с командой радио «Донбасс Реалии». Вот со всеми журналистами, которых мы смогли собрать. Попросили мы журналистов выбрать темы, которые они считают позитивными и самыми главными в уходящем 2021 году, темы, которыми занимались именно они. Вроде бы восстановили связь с Ромой Погуличем. Рома, привет. Не слышу тебя, Рома.
Сейчас слышно.
Вот сейчас слышу, прекрасно. Рома, ну ты специализируешься по такой милитари тематике, да, в течение всего года ты я общался с украинскими военными и с производителями оружия, выбрал такую тему, ты украинская армия в 2021 году. Ну, что бы ты выделил из таких самых ощутимых достижений, которых ты узнал в 2021 году в армии?
Ну, если обобщить, то на самом деле для украинской армии 2021 не стал каким-то прорывным, но, по крайней мере, 2021 заканчивается с таким осторожным оптимизмом. Потому что все помнят историю, когда, по сути, полгода был конфликт между министром обороны Тараном и начальником генштаба, главнокомандующим Хомчаком, поэтому страдала обороноспособность, но после этого прошли кадровые изменения, и сейчас, в принципе, и военные, и эксперты говорят о том, что изменения к лучшему. Для армии хорошая новость, наверное, в том, что начали использовать то вооружение, которое получили от иностранных партнеров, то есть это и Турция, и Соединенные Штаты, его, по крайней мере, перестали прятать, показывают, говорят, что оно есть, и оно, можно сказать, помогает в доведении даже той войны, которая идет на Донбассе. В принципе, победить в такой позиционной войне невозможно, но, по крайней мере, там можно захватывать инициативу, а, как известно, у какой стороны инициатива, у той и меньше потерь. А война, как известно, все-таки это потеря.
Рома, а появилась политическая воля или просто вот стало на вооружение вот эта вот новая техника, закупленная у партнеров украинских?
Ну, окончательно мне это неизвестно, но учитывая то, что об этом заявили публично, можно допустить, что это именно политическая воля и, возможно, какая-то аргументация военных, потому что раньше нежелательно, не хотели это показывать, даже использовать максимально далеко от зоны боевых действий. Сейчас это даже используется в качестве такого себе сдерживающего фактора. Можем вспомнить те учения, которые проводили на Донбассе с использованием джавелинов, и там даже наваривали на макет техники, по которой стреляли те решетки, которые есть на вооружении российской армии. Но на самом деле для армии все-таки это больше 21-й как
подготовка к какому-то развитию в 2022, потому что все-таки проблемы системные, и их невозможно решить там, за какие-то месяцы, или за год, или за два. Над этим надо работать годами. Ну, то есть остается проблемой то, что из армии увольняются, и увольняются по всех родах и видах войск. Ну, с этим тоже надо работать, чтобы военные оставались мотивированными. Но опять-таки, учитывая вот возможность российской агрессии, как кажется, на армию все-таки обратили свой взор со стороны политической власти. То есть она оказалась такой более приоритетной, чем была до этого. Можно вспомнить территориальную оборону, которую сейчас, над которой активно работают, набирают подразделения и в Киеве, и по другим областям. То есть армия, как кажется, опять стала одним из приоритетов, возможно, не самым первым, но на нее, по крайней мере, смотрим.
Рома, а вот ты рассказываешь о мотивации, в том числе есть же материальная, да, мотивация, оклад, который получают военные. Какой сейчас вообще порядок цифр офицеров, которые получают вот зарплаты?
Ну, я боюсь назвать точные цифры, потому что могу ошибиться. Если не ошибаюсь, то минимальная зарплата у рядового – это 14 тысяч, это не в зоне боевых действий. Соответственно, в зоне боевых действий это может быть около 1000 долларов, но как бы деньги эти, как кажется, уже тоже не аргумент, потому что, ну, бойцы находятся на передовой определенное время, например, там, от 7 до 9 месяцев, а после этого там, 3 месяца это уже полигоны, учения, то есть очень длительный отрыв от семей. Но, тем не менее, нельзя сказать, что в армии очень мало людей. То есть есть какой-то некомплект, но каждый год выпускаются офицеры, которые мотивированы, которые пошли учиться по факту уже после начала войны, и они знают, куда они идут, что их ждет, потому что грязь в окопах в 2015 или 2016 и в 2022 никак отличаться не будет, как и большая часть вооружения. То есть армия — это большой организм, там есть много проблем, но, несмотря на это, люди там для того, чтобы встречать, если что, врага, и то, что, например, говорил мне командующий Объединенных сил, что силы с той стороны, то есть поддерживаемые Россией группировки, так называемые первые, второй армейские корпуса, у них недостаточно сил, чтобы провести какое-то масштабное нападение. То есть без поддержки России они ничего не смогут сделать.
Рома, и последний вопрос вот от меня, может быть, Саша еще задаст. А какие новинки ожидаются в 2022 году? Ну, о чем рассказывают военные? Ну, я из военной техники, возможно, или из структуры управления войсками?
На самом деле тяжело говорить. К примеру, по планам уже в следующем году должны были бы ВСУ уже получить первый транспортный Ан-178, но учитывая все тестовые полеты, это вряд ли произойдет, потому что нужно много времени на то, чтобы эти тесты пройти. Уже получили военно-морские силы комплекс ракет «Нептун», но, опять же, этот комплекс пока еще не боеготов, это должно произойти в ближайшее время. То есть одно дело это получить технику, как, к примеру, ВМС получили катера «Айленд», но нужно еще некоторое время, чтобы эту технику подготовить к применению. То есть из таких каких-то больших новинок, ну, ведутся работы над корветами, но это перспектива не 2022 года. Те же ВМС в Штатах строят катера Mark 6 для украинских ВМС. Ну, то есть какие-то поставки вооружения должны быть от Соединенных Штатов, но опять-таки мы не будем об этом знать, пока это не поставят, и если в Украине захотят об этом рассказать, потому что, как правило, не любят. Другие разработки, там, например, реактивные системы залпового огня, Вильха та же. То есть все эти разработки – это время, деньги, и никогда в Украине неизвестно, какой приоритет в этом году выберет военное командование. Поэтому разработки все те же, они идут годами.
Но пока инерция хорошая, да? То есть ты говоришь, что ощущается, что армия – один из приоритетов сейчас политического руководства страны.
Ну, ощущается благодаря и тому, что главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников, как кажется, у них есть общий язык, а это в Украине очень взаимозависимые должности. Если нет соглашения между ними, то армия не может развиваться. И, как кажется, это согласие есть, и поэтому можно смотреть на это с позитивом на 2022 год.
Спасибо, Рома. Это был мой коллега Роман Погулич. Мы сейчас для наших радиослушателей будем заканчивать вот наш эфир. Сегодня мы подводили итоги 2021 года вместе с командой радио «Донбасс Реалии». Те, кто нас смотрит на Ютубе или в Фейсбуке, мы еще несколько минут обсудим то же, что произошло, собственно говоря, на неподконтрольной территории в течение вот этого 2021 года. Там были интересные события. В частности, послушаем вот наши звонки. А пока вот с нашим радиослушателем мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что провели с нами этот час. И услышимся уже в 2022 году в прямом эфире.
Реалии.